Приветствую, братья и сестры. Мы продолжаем изучать Слово Божие. Я считаю, что это один из самых ключевых аспектов церковного собрания, когда мы можем слышать то, что Он говорит. И то, что Он говорит через своих проповедников, через своих детей, это ценно. Всегда для нас огромная честь, потому что мы знаем, что автором Слова является Бог. Наша ответственность или ответственность людей правильно понимать смысл Писания. Если мы искажаем Писание в угоду своих каких-то ценностей, ценностей деноминации, братства, многих других каких-то претензий, мы становимся лжеучителями, мы становимся людьми, которые вопреки Богу достигают каких-то своих целей. Я всегда удивляюсь, почему Бог просто доверил людям возвещать Его Слово. И вот, изучая Писание, да, вот где мы сейчас с вами находимся, в послании к Тимофею, мы видим, что вопрос истины, точности передания или передачи Слова Божия для людей является просто невыразимо фундаментальным. И знаете почему? Я напомню, на кону наша вечность. На кону наша вечность. И в зависимости от того, как мы принимаем Слово Божие и наше отношение к Нему, там будет вечность. Я хочу сказать или снова напомнить, что мы не нейтральны в вопросе информации. Вот мы те внутри, которые формируют нас какие-то источники информации. Если бы вы родились, ну, не знаю, во Вьетнаме, например, вы бы с детства впитали их культуру, даже если вы были славянской там, внешности, наружности, ДНК, вот все было. Вот родители переехали туда, вы бы начали ходить в детский садик, в школу, вы бы оккультурились и все знали бы о Вьетнаме, ничего не знали бы вот, о нашей местности. Или, может быть, из каких-то там новостей что-то там происходит. Вы бы полюбили то, чего не любят китайцы, вы бы полюбили то, что не любят монголы, вы бы полюбили то, чем живет этот народ, вы знали бы абсолютно все нюансы, пищу, культуру, историю. А если бы жили в Африке, то же самое было бы там. А если бы на каком-нибудь далеком острове, где не было никакой информации, кроме самопознания или самоопределения, что такое гром, молния, там, штормы или еще что-то. Вот это формировало бы вас. И вас бы поместили в другую сферу, вы почувствовали бы себя, ну, не в своей одежде. Вот здесь прежде всего. И то, какие мы сегодня есть, это не значит, что мы достигли абсолютного понимания. Самое умное, самое просвещенное. Поэтому многие из нас на те или иные события реагируют абсолютно по-разному. Даже читая Слово Божие, читая псалмы, кто-то может плакать, а кто-то может ровно пройти, в зависимости от того, что человек переживает. Или в зависимости от его внутреннего мира, сентиментальности, его состояния, его, может быть, реакции на те или иные события. Кто-то просто ровно проходит вокруг новостей, там, тысячи смертей. А кто-то увидит птичку, там, раздавленную на дороге, он может неделю плакать, и ему тяжело, ему нужен какой-то там душепопечитель, чтобы вывести его из этой депрессии. Я утрирую эти вещи, но я хочу снова вернуться к главной мысли, друзья. На кону наша вечность. Вот Писание, оно призвано через проповедников влиять на детей Божьих, чтобы они правильно веровали, правильно понимали Божью истину. А вся истина находится у Него. И Он определяет, что истина, а что ложь. И если вы помните, мы изучали с вами, что Павел предупреждает, что в церковь войдут, и уже в его поколение стали входить лжеучители, которые были орудием сатаны, чтобы искажать путь спасения, чтобы давать новое определение истине. Они разбавляют ложь с истиной для того, чтобы оно казалось каким-то правдивым. И когда им это удавалось, весь сатанинский мир торжествовал, они достигли этой цели. Павел очень с большими амбициями, огромным сердцем вот, пасторского, апостольского стремился к тому, чтобы его ученики, тогда, когда он уйдет со сцены служения, продолжали верно этот труд. Поэтому мы не должны воспринимать, что мы изучаем архивы 2000-летней давности, которые никаким образом не касаются нас сегодня. Мы сегодня те, которые правильно воспринимают Слово Божие, либо те, которые игнорируют это. Если мы погружаемся в насущные проблемы этих дней, без учета взгляда через призму Священного Писания, нас легко обмануть. Нами легко будет управлять. У нас нет этой, скажем, не знаю, москитной сетки такой вот в разуме, где всякая моль и всякая пыль залетает туда и начинает там поселяться и устраивать свое жилище. Бог ставит эту сетку, и мы ее должны фильтровать. Поэтому возвращаемся к нашему тексту. Давайте вместе снова откроем наш изучаемый текст. Первое послание Тимофею, 4 глава. Я хочу снова, чтобы прозвучал весь этот отрывок в его контексте, и мы, по милости Божией, остановимся на изучаемых стихах сегодня. Первое послание Тимофею, 4 глава. Начнем читать с первого стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, особенно верных. Проповедуй это и учи». Так, 9 стих – это соединяющее звено с предыдущей мыслью. «Тимофей, то, о чем я тебе говорил и предупреждал, что войдут эти люди, и вот их характеристика – лукавые, хитрые, ненадежные, коррумпированные, сожженные в совести, бесстыдные, деструктивные. Это слово верно, и ты должен это принять». И потом он дальше говорит: «И то, что я тебе сейчас скажу, это слово верно. Слушай его и принимай». И вот у нас здесь получается некий контраст. Контраст между тем, что Павел говорил о ложных учителях в предыдущих стихах, и контраст с тем, что Павел желает показать в данной теме. Вот мы сегодня остановимся с 9 по 11 стихи. Здесь он показывает признаки верного служителя. Это как будто бы продолжение 3 главы, где Павел в деталях говорит: если ты выбираешь пастора в церкви, одного желания недостаточно, смотри на его характер. И потом он показывает в 4 главе: будь осторожен. Вот глаза держи открытыми, чтобы они не похитили людей из церкви, не исказили их мышление. И снова он переходит в 9 стихе или с 9 стиха к тому, чтобы показать истинность Божьих служителей. Сегодня разнообразие церквей настолько огромное, что люди, посещающие церкви, смотрящие или смотрящие проповеди и вот разнообразие разных тем, с легкостью может человека увести в сторону. С легкостью. И если человек не вооружен. Все современные человекоцентричные проповедники, они ориентированы на то, чтобы людям нравились они, чтобы людям нравились их философские мысли. Если это интернет-проповедники, им очень нравится собрать огромную аудиторию, тысячи подписчиков, быть известными. Если это разъездные, или как их называют, там, гастролеры, проповедники с двумя-тремя темами, которые у них есть, они конференции, семинары проводят, их тоже у многих подобная цель. Но вот Павел делает вот этот вот Божий ответ, чтобы снова показать Тимофею признаки Божьего служителя. И после 11 стиха, когда мы будем изучать, Павел говорит, ты будь таким, будь образцом и примером. Одно дело теоретически говорить, покажи это в твоей практической жизни, чтобы люди понимали, что ты целостный внутри. То, как ты веришь, как ты мыслишь, так ты проповедуешь и так практически живешь. Ну, давайте, друзья, к нашему тексту, к нашей разбивке плана в этом отрывке посмотрим. Ну, во-первых, вот первый контраст, который мы здесь можем видеть, признак Божьего служителя – это посвященный служитель. Это тот человек, который знает, к чему он призван. Это тот человек, который в слово вот, «посвященный» – нагрузка. Это тот, который вступает в марафон своей долгосрочной деятельности. Я вам признаюсь, друзья, что лично для меня всегда остается очень и очень сложным готовить проповедь. Несмотря на то, что в моей христианской жизни есть достаточно немаленький такой опыт и образование, и там, может быть, ресурсы какие-то, может быть, помогают. Каждый раз, когда я начинаю открывать текст и смотреть новый абзац, который я множество раз читал, я понимаю, что передо мной просто белый лист, стена. Мне трудно вникнуть в мысли Бога. Я хочу понимать то, что Он понимает. Первоначальный Его замысел. Не мое понимание, не мое толкование того или иного слова, которое у нас в обиходе есть, а именно то, что оно значило тогда, что Павел имел в виду, когда писал Тимофею. Это одна сторона. Другая сторона – это пропустить через себя. Невозможно говорить «не прелюбодействуй», да, вот то, что мы слышали вначале, а сам запачкан в этом. Можно говорить правильные вещи, и это из Библии. Но когда ты сам, тебя заносит в разные стороны, ну это очень сложно. Самому жить и выйти и сказать, друзья, так говорит Господь. И вот я, оглядываясь назад, на те дни, когда я начал проповедовать, и до сегодняшнего дня, это почти 30 лет, я понимаю, что без Божьей благодати, без Его силы и способности ничего не произошло бы. И если бы я понимал, что это будет только лишь на плечах твоей собственной, не знаю, там, личности, твоего интеллекта, образования или каких-то других характеристик, невозможно было бы эту штангу держать на плечах. Вот Павел говорит, мы трудимся. Я как-то говорил, что у нас может сложиться такой стереотип об апостоле Павле, что он был сделан такой, знаете, оловянный солдатик, в огне не горит, а в воде, если тонет, выплывает, вот, и везде он просто вот не ест неделями, не спит месяцами, и все, он такой молодец. Он был человек из плоти и крови. Он был одним из нас. Он был похожим на нас. У него были те же чувства. У него были абсолютно все те претензии к жизни, какие у нас. И смотрите, у меня есть много текстов к этой мысли. Я один прочитаю. Если откроешь, Артем, быстро. 1 Фессалоникийцам, 2 глава с 8 стиха. «Где бы Павел ни был, он всегда хотел подчеркнуть честность своего призвания. И он всегда хотел подчеркнуть свой труд, не просто интеллектуальные способности, не то, что он где-то угомонил, научился и передавал, знаете, избитые какие-то тексты. Он реально работал с каждой индивидуальной душой, с каждой индивидуальной ситуацией, с каждой индивидуальной церковью. Если вы перечитаете послания, вы увидите, что они не штампом написаны, как циркуляр для всех. Он знает боль и проблемы в Галатийской церкви, он знает проблемы в Коринфской церкви, он радуется церкви в Филиппах и потом снова печалится о каких-то других проблемах в церкви в Риме. То есть он был живым, настоящим человеком. И этим он обозначает вот это слово «труд». Кстати, слово «труд» в нашем переводе, ну, не знаю, какую он нагрузку несет. Ну, работа. Но он не показывает греческое слово «копаос», «пахота». Труд до изнеможения. Труд до потери сил. Вот это вот слово, оно для греков было понятно. Это как шахтеры работали, это как, не знаю, спортсмены просто на выносливость до тех пор, пока просто уже ноги не дрожат, если это бегун, и он падал. Вот Павел использует это слово. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 8 стиха. «Так и мы», то есть не только Павел, его команда, «из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие или Евангелие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Ибо вы помните, братья, вот это слово «труд наш» и «изнурение» ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Итак, первая характеристика или признак Божьего служителя – это посвященный человек. Он знает призвание, он знает свой духовный дар, он знает, чем ему нужно заниматься, и он трудится. Во-вторых, это стойкий служитель. Дальше Павел развивает мысль и говорит, что поношение терпим. Если в первом случае человека можно натренировать говорить проповеди или подготовить его вот в какой-то схеме, передавать мысли, да, там вступительная какая-то часть привлек внимание, потом ты распаковываешь какие-то принципы, потом в завершение делаешь обобщение, и на этом все. Но Павел говорит, поношение терпим. Заметьте, друзья, никто никогда не будет страдать за то, что для него не ценно. Я бы, например, никогда не рискнул бы пойти в какой-нибудь турпоход, даже в Крыму здесь, на 2-3 дня вот, пешим путем с ночевками где-нибудь там на скалах, но зато ночью наблюдать красоту звезд или ловить каких-нибудь там мотыльков или искать где-то высоко в горах какие-нибудь редкие виды трав, но при этом просто умереть от усталости. Это не мое. А кто-то за это платит деньги, чтобы его натренировали. Знают, как расчехлить палатку, как там вот по компасу ходить, по пересеченной местности, узнавать, где север, юг, запад, восток. И вот все, что с этим связано, они живут этим. Павел косвенно подчеркивает, лжеучителя никогда не позволят пострадать за то, что для них не ценно. Там, где есть деньги, популярность, известность, комфорт, да. А Павел говорит, признак верного служителя – это стойкий служитель. Это тот человек, который будет идти за Господом узким путем и делать то, к чему он призван. И тогда, когда на его пути встречаются трудности, а трудности разного характера. Одна из трудностей – это отношения в церкви. Апостол Павел не был исключением. Возможно, он был вот этим первым таким ледоколом, известным в том, насколько ему было трудно, когда он говорит, сердце мое открыто для вас, а вы не вмещаете меня. В других посланиях он говорит, что я родил вас духовно, я вынашивал вас, я наблюдал ваши духовные муки рождения, я видел, как Слово Божие дало вот это вот начало вашей жизни, я воспитывал вас, как отец воспитывает детей, и сегодня вы меня просто уходи. Это очень тяжело. Здесь легко просто поднять руки и сказать: «Господи, не хочу». Помните такую давно избитую историю из христианского такого фольклора, когда мама утром будила сыночка и говорит, что тебе нужно идти в церковь. Вставай, сынок, проспишь, время уже мало, а он говорит: мама, не хочу. Там лицемеры, там сплетники, там злые люди, там меня ненавидят и вообще. Не-не-не, сынок, вставай, быстренько тебе надо идти в церковь. И он потом уже говорит: мама, ну хоть одну причину назови, что я должен туда идти. Сынок, ну по крайней мере ты пастор этой церкви. Откуда все эти шутки взяты? Реально из жизни. Я думаю, у нас будет возможность на небесах с Павлом пообщаться, позадавать вопросы. Как ты выдержал все это? Одна сторона внутри церкви проблемы. И реально, мне доводилось быть в церквях, и даже в нашей церкви когда-то был такой период, в незапамятных лет, когда ты выходишь за кафедру, и ты понимаешь, что в зале сидят люди, которые тебя ненавидят. Есть те, кто демонстративно встают и уходят. Или просто абстрагируются в телефоне или еще где-то, или так где-то разгуливают, показывают: мне все равно, что ты говоришь. Это реалии. Но Павел, смотрите, он не просто говорит, что поношение терпим. В этих поношениях или в этой стойкости там есть огромный спектр разных трудностей. Я хочу предложить вам два текста, как раз таки из Павловой любимой церкви, из Коринфа. Первый прочитаем из первого послания, 4 глава, с 11 стиха. И следующий отрывок из второго послания. Итак, 1 Коринфянам, 4 глава, с 11 стиха. Смотрите. «До ныне терпим голод и жажду». «До ныне» – это процесс. Мы уже долго, Павел говорит, до сих пор терпим голод и жажду. «Наготу», то есть отсутствие одежды. Зимой, возможно, у него не было телогрейки, шапки-ушанки. А летом не было тапок и шорт. Возможно, я не знаю, что у него за одежда была. Может быть, в одно и то же ходил. «Наготу и побои». Вот оно, побои. И скитаемся, то есть ему негде было жить. Трудимся, опять-таки, вот это слово или глагол копаюс, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Вот это портрет верного служителя. Вот эта часть, когда под нагрузкой обстоятельств внутри церкви, снаружи церкви, Павел и его команда, смотрите, во множественном числе говорит: терпим, трудимся, злословят нас, мы благословляем, гонят нас. Он не один был. С ним рядом были люди, которые вместе с ним разделяли эту участь посвящения служению церкви. Следующий текст, 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 стиха. От иудеев, Павел говорит, 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного, то есть 39. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Как вы думаете, за что? За то, что он продал палатку дешевого качества. На иудейском рынке его поймали и отдубасили. Скорее всего, нет. Потому что Павел приходил в синагоги и проповедовал, будучи посвященным Слову Божие. Он знал, как отреагируют евреи. Хотите вот аналогию? Зайдите в православную церковь. Встаньте где-то и прервите служение, открыв Евангелие, и начните читать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Покайтесь, уберите все эти атрибуты, которым вы поклоняетесь. Это язычество. Это будет ваш последний, не знаю, путь благовестия. Я вам рассказывал об одном пасторе, который был знаком с православным священником, который, кстати, разрешил ему не просто выкрикнуть где-то, а пустил его за его кафедру. И он начал проповедовать Евангелие. Помните, чем закончилось? Сначала люди заволновались, потому что услышали риторику не ту. Не было иже, паки, херувимы, вот такого вот. Угу. А потом кто-то из толпы крикнул: «Он сектант! Признавайся, баптист!» И он такой: «Да». Я говорю: «Знаете, где я оказался? Меня выкинули через забор. Братья-христиане с любовью». Тогда не было такой толерантности. Если сейчас побоялись бы, наверное, побить камнями, то тогда евреи делали это. И они четко понимали: мы защищаем истину Моисея. Всякий лжеучитель, кто приписывает человеку божественность, то, что делал Павел, говоря о Христе, они разоблачали и говорили: мы не можем поклоняться человеку как Богу. Они были убеждены в этом. И вот, возвращаясь к нашей теме, посмотрите, 5 раз дано было мне, посчитал Павел. Это его просто вот за руки, за ноги держали и хлестали. И камнями побивали. По этой причине, возможно, когда мы, помните, говорили относительно первой такой вот поездки Павла, Варнава и Марк. Вот когда Марк вышел из зоны комфорта, церковного благополучия, и он понял, что здесь Павла никто не знает, перед ним шляпу никто снимать не будет, побьют камнями. И он сказал: ребята, я не готов, я ухожу. Слава Богу, что на этом история не закончилась. Мы знаем, что Марк восстановился благодаря Божьей милости через Варнаву. Итак, признак верного служителя, он не просто в том, что он посвящен, а он готов доказывать свое посвящение в стойкости, в любых жизненных обстоятельствах. Следующее вытекающее очень красивое, одно с другим взаимосвязано. Это уповающий служитель. Я уже немножечко раньше намекнул об этом, что этот служитель уповает на Бога. Это не его личный бизнес и труд. Никогда он не скажет: «Я так сказал». Ну а почему? В Библии так сказано? Или вот объясни. Неважно, я тебе говорю, делай так или так, не делай. Помните текст, который мы читали? Павел их лжеучителей разоблачает и говорит, что они будут запрещать вступать в брак. Они будут наоборот в эту крайность впадать, аскетизм, и говорить, что нет, никаких удовольствий в семейной жизни. Звучит красиво: будь посвящен целиком и полностью Богу, служению, церкви. Ограничивая себя от определенной еды. А все это вело к исполнению закона, который предполагался, что через него ты будешь спасен. Но Павел говорит: я уповаю, или мы уповаем на Бога живого. Это его церковь, друзья. Это его слово. И это его вечность. Павел, когда говорил эти вещи, он понимал, что я сойду с этой дистанции физически, время, вопрос времени, но я знаю, что результат будет за Богом. Оглянитесь географически назад. Где Израиль, где Крым? И к нам сюда пришло Евангелие. Евангелие спасения. Сегодня практически все уголки мира достигнуты Евангелием в той или иной степени. Очень мало каких-то народностей, которые не знали бы или не слышали бы имени Иисуса Христа. Что этому способствовало? Упование на Бога. Павел понимал: со своей стороны, я хочу быть посвященным верным, преданным Богу, Его Церкви. А Бог со своей стороны, Он сделает результат. Павел никогда не переживал о том, что люди его отвергали, что в той или иной ситуации, проповедуя Евангелие, его отвергали. Никогда он не кичился тем, что были большие толпы учеников, что он понимал, о, я молодец, я обошел в статистике Петра или там других апостолов. Он здесь четко показывает, мы уповаем на Бога живого. Это намек на то, что язычники уповали либо на себя, либо на каких-то псевдобогов, которые не имели ни силы, ни ценности, ни результатов. Еще один момент в этом уповании – это честная зависимость от Бога. Господи, я ничего не значу. Если бы перечитать биографию Павла, как он о себе пишет в других текстах, один из них очень известный, когда он говорит, я очень много потрудился, даже больше, чем некоторые. И помните, всегда он добавляет, впрочем, не я, благодать Божия, которая со мною. Вот это та движущая сила, которая помогала Павлу быть Павлом. Если ученики, наблюдая за Павлом, видели его вот это вот призвание и понимали, что этот человек, его не сбить с пути, его не запугать тюрьмой, его не запугать камнями, палками, его не запугать отсутствием одежды, жилья, отношениями. Он настоящий. Он настоящий. Я вам рассказывал о своих знакомых, которые в начале моего христианского пути меня немножечко смущали своим отношением к служению. Сначала наблюдал за ними, как за очень интеллектуальными людьми, хорошо знающими Библию, имеющими опыт служения. Очень, знаете, вот потенциально есть такие люди, как я называю, забрось его в любую деревню глухую, и там будет церковь. Он возьмет гитару, будет петь, соберет вокруг себя людей, открывает Библию, он проповедь приготовит, воскресную школу проведет, он начитан, там историю расскажет. Просто шедевр. И вот был один такой момент, который меня немножечко возмутил и как бы водораздел такой сделал, что внешность и интеллект еще ничего не значит в вопросе посвящения или упования на Бога. И вот человек говорил, я вот думаю о миссии, но если такого-то уровня зарплаты мне не будет платить миссия или церковь, я даже в эту сторону не посмотрю. Некоторые говорят, дайте мне оргтехнику, снабдите меня транспортом, дайте мне вот какое-то место, офис, чтобы можно было уединяться, готовить проповеди. И тогда. Вот чувствуете здесь подвох? Это проблема. Друзья, то, что мы здесь собираемся, просто Божий подарок. Но церковь не зависит от этого. Большой период мы собирались в маленьком зале, по очереди. Потом мы были в одном помещении, потом в другом. Мы даже готовы были где собираться, помните? В Доме ангелов, в похоронном бюро. Кстати, очень интересная мысль была. Правда, там этим, формалин, вот, спасибо, забыл это слово. Формалином пахнет. А так нам эти хозяева сказали, ничего, мы в воскресенье будем гроб убирать. Вот, и вот ставите свою кафедру, проповедуйте. Очень классно, это было бы нам реальным напоминанием, когда-то нас здесь будут отпевать. Это последняя точка нашего земного пути, мы готовимся к вечности. Так вот, Павел говорит, я уповаю на Бога живого, неважно, сколько я проживу, неважно, кто меня окружает, неважно, что у меня есть или чего нету, у меня есть фундаментальная важность – Он. Он – живой Бог. Теперь мы остановимся с вами немножечко подробнее на следующем аспекте верного служителя. Это доктринально верный служитель. Павел говорит, проповедуй это и учи. Когда мы с вами были на второй главе, изучая этот текст, помните, я вам пообещал, что более подробно мы остановимся, когда дойдем к четвертой главе. И вот там такая мысль была, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А здесь Павел говорит, Бог спаситель всех людей, особенно верующих. И вот здесь нам нужно поставить на паузу, чтобы мы с вами рассмотрели. Это один из неоднозначных текстов Библии, где люди в церквях расходятся в богословских взглядах. Одна группа людей говорит о том, что Бог реально спас всех людей, и Он спаситель для всех людей. Другие говорят, не все так однозначно. И вот здесь происходит напряжение в доктринальном изучении или определениях. Я думаю, нам с вами нужно будет, друзья, немножечко с этим разобраться. Возможно, Тимофей понимал, что говорит Павел. Мы не видим полемики между ними, что Тимофей мог бы ему ответно написать, пусть оно не вошло бы в канон, но Павел ему отвечает, Тимофей, ну я же тебе объяснял, что я имею в виду. Возможно, в ранней церкви, во времена апостолов, апостолы четко понимали, каким образом спасение распространяется на всех живущих в нашем или на нашем шарике. Как вы думаете? Ну, как бы не важно, что вы думаете. Важно, что Бог думает. Но у каждого из нас есть то, как мы думаем. Возможно, вы проповедуете людям, абсолютно неверующим, которые первый раз слышат о пути спасения. У вас есть свое богословие, которое вы в благовестии говорите людям. Бог любит тебя. Он умер за тебя. Воскрес для твоего оправдания. Покайся. Пообщались, подискутировали, разошлись. Если мыслящий человек был перед вами, он думает, Христос умер за меня, Он простил меня, Он воскрес для меня. Вывод. Я прощен, я спасен, я искуплен, я принят. И спасибо за хорошую информацию. Вот нам с вами нужно посмотреть на четыре взгляда, уже сформированных в истории на этот вопрос. Для кого спасение? Бог – спаситель всех людей, особенно верующих, или в нашем тексте особенно верных. Итак, первый взгляд – это всеобщее спасение. Вот люди говорят, Христос умер за всех людей, добавлю, без исключения. То есть всякий человек, который когда-либо жил в истории, он будет спасен от Каина, скажем, первого грешника, который там родился у Адама и Евы, до последнего человека. Христос умер. А еще это называют универсализм, и что ад, он будет предназначен исключительно для падших ангелов. И те люди, которые сейчас в непонятном состоянии где-то находятся, непонятно, что они чувствуют, неважно. Будет судный день, когда Господь поднимет их и даст им прощение. Почему? Потому что Он умер за всех людей. Но эта точка зрения, она неверная. Я думаю, тут вы согласитесь. Потому что мы читаем, что в ад пойдут люди вместе с дьяволом, и его ангелами, которым предназначен ад. То есть в аду будут люди. Если бы это искупление касалось без исключения всех, то тогда на самом деле мы в Писании видели бы, что ад предназначен только для падших ангелов. К этой группе относится достаточно небольшое количество последователей. Возможно, они оправдывают свою жизнь этой доктриной и говорят, что неважно, как я живу, хожу в церковь или не хожу, верую в Бога или нет. Вот был когда-то исторический такой эпизод, Бог умер во Христе, спас, и поэтому все будут спасены. Второй взгляд. Вот это вот сложный момент, это потенциальное спасение. То есть Христос на самом деле умер за людей, но потенциальное спасение заключается в том, что ты должен найти Христа. Оно вот есть. Твоя задача, чтобы ты вник в истину, чтобы ты ощутил себя потерянным, пришел к Богу, и ты будешь спасен. То есть нет персонального какого-то спасения. Оно для всех. Возникает вопрос, что с теми людьми, которые жили до Христа, которые жили далеко за пределами географическими Израиля? Большой вопрос. На эту тему я всегда, выстраиваю свою такую хронологию. Мне кажется, что в данном случае хорошо было бы Богу подумать и привести Христа в Ветхом Завете. Хотя бы после потопа, хотя бы во времена Авраама или Моисея, когда вот израильский народ множился и распространялся, и был известен. А что ж он пришел? Через 2000 лет Христос только после Авраама. Представляете, сколько поколений людей пришло в этот мир, прожили чисто биологической жизнью, умерли и ушли. И потом вдруг закрывают глазки, и оказывается, что перед ними вечность. И они попали. А что в этом потенциальном спасении было бы? Христос пролил кровь, и никто не уверовал. Странно было бы, да? Это странно было бы. То есть получается, что его жертва была пустой и напрасной. Я не хочу глубоко вдаваться во все шероховатости разных взглядов, я просто вам озвучиваю, как богословы мыслят. Это, кстати, из разряда разных оттенков учений. Потому что если людей наставляют в том, что Христос умер абсолютно за каждого человека, тогда вопрос благовестия, вопрос благочестия, вопрос посвящения, он практически не имеет никакой ценности. Все решено там. Поэтому я спасен. Или, друг мой, ты должен сделать все, чтобы спастись. Вытащи сам себя из болота, поставь на сушу и приди к Искупителю. Видите, в чем упирается все? В нашу сущность, в нашу природу. Люди считают в данном случае, что я способен найти Бога, я способен понять Бога, я способен ощутить свою потерянность. Третий взгляд, он немножечко такой, наверное, промежуточный. Возможно, он где-то растворяется в первом и втором. Вот. Его называют такое временное спасение, да, по общей благодати. Что богословы говорят? Христос умер. И его жертва, и его сила спасения дает грешникам временную благодать жить здесь на земле. Это тексты, например, Матфея 5 глава, где сказано в 45 стихе, что Бог повелевает солнцу своему, помните, восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Как бы Бог без различия дает всем людям благодать, но временную. Интересно, Павел пишет в книге «Деяния апостолов», или Лука пишет цитату Павла в 14 главе, в 16 стиха. Вот Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши. Что это все значит? Люди, которые живут на земле, они не умирают за свой грех мгновенно. За каждое ложное слово у них не выпадает зуб. За каждый прелюбодейный, какой-то похотливый взгляд, у них там не тускнеет глаз. За каждую плохую мысль волос не выпадает. А за каждое там неправильное поведение там он не поражается какими-то там болезнями. Вот люди в этой связи живут, как живут. И они думают, что либо Бога нет, либо Богу нравится то, как я живу. Потому что в их жизни все хорошо. Но Писание говорит об общей благодати для всех людей абсолютно. Иногда, помните, как Асав, Божий человек, я буквально кратенько, чтобы напомнить, не буду я перекомментировать вообще всю эту историю, как он, наблюдая за жизнью, он заметил какую-то Божью несправедливость. Нечестивцы живут долго и счастливо, и даже их потомки. А вот праведники, которые заслуживают красивой жизни, насыщенной жизни, живут скудно и мало. И он не мог понять это. Как это? Так вот, нечестивцы, которые живут долго и счастливо, они не знают причину, почему они так живут. Ответ – это Божья благодать. И вот богословы говорят, что жертва Христа, она дает им право жить еще на земле долго и счастливо, но только временно, вот здесь на земле. Это вот такой взгляд, что Христос умер за всех. Ну и вот правильный взгляд, это ограниченное спасение. Есть невероятно огромные тексты Писания, которые говорят о том, что не все люди будут спасены. Друзья, я хочу сразу же сделать примечание. Вопрос спасения, он никогда не рассматривается в вопросе справедливости. Никогда. Бог по справедливости что должен был с грешниками сделать? Осудить. Потому что мы знаем, что Бог свят и праведен. Это его обязанность осудить грех. И он не может закрыть глаза на грех, потому что сущность Бога такова. Все Писание показывает нам вот это вот напряжение в этой драме между бунтом человека греховного против святого Бога. Вот почему в Новом Завете Павел говорит, что эту дилемму никто никогда не мог бы разрешить. Как праведный Бог может оправдать нечестивого человека? В силу чего? Греховный человек, у него нет ни потенциала, ни возможности, ни ресурсов изменить себя и прийти к Богу, чтобы Бог его принял. И если вы помните, я всегда об этом говорю и подчеркиваю, и сейчас оно должно прозвучать снова. Грех совершен против него. И он определяет, как с ним можно помириться. Не люди. А мы делаем все по своему образу и подобию Бога. Я говорю, он добрый. Какая ему разница, что ну, я там соврал или я еще чего-нибудь сделал. Мы сами классифицируем грехи от смертных до несмертных, от простых до серьезных. И вот формируя себя, мы думаем, что встречусь с ним, вот так мы договоримся. Вот почему в Священном Писании огромное количество есть эпизодов, когда Бог, в которого мы верим, нам непонятен. Когда Бог повелел одному человека побить камнями в пустыне, помните, который пошел собирать там в субботу дровишки, благородное дело семью накормить или согреть семью. Когда Бог поразил Озу, который Божий инструмент хотел придержать, чтобы он в грязь не упал. Вы думали когда-нибудь о таком Боге? Сегодня гомосексуальный мир, он не может понять, как это Бог сжег Содом и Гоморру. За что? Это их выбор был? Это их любовь? Многих вещей мы не можем понять. Мы не можем понять, почему умерли Анания и Сапфира? Ну, подумаешь. Чуть-чуть не так сказали. И Новый Завет говорит, страшно оказаться в руках Бога живого. Бог наш есть огонь поедающий. Причина, по которой мы этого не чувствуем, у нас есть своеобразная такая, знаете, изолента, защищающая от ощущения Божьего гнева. И вот тогда, когда Бог снимает эту изоленту, и вот наш похожий такой, знаете, зубик становится с тонкой эмалью или оголенный нерв становится чувствительным ко всему, вот тогда человеческая душа приходит в чувство. Поэтому спасение – это не вопрос справедливости. Спасение – это вопрос милости. И Писание говорит, кого хочет – милует, кого хочет – ожесточает. Бог мог по справедливости оставить род человеческий погибать точно так же, как Он по справедливости оставил падших ангелов. И никто не воспрепятствует. Ад – это место Божьей справедливости. Ад – это место Божьей святости, где Он докажет, что Он праведен, и каждый, кто там оказался, оказался по достоинству из-за своих грехов. Уже вопрос дел будет определять градус и степень страдания, но это будет вечное страдание. Так вот, спасены, друзья, будут все избранные от вечности Богом. Согласны мы с этим или не согласны, Писание об этом говорит. Я прочитаю несколько текстов. Первый из них, сам Господь говорит, Матфея 24 глава, 29 с 29 стиха. Смотрите, Господь разворачивает линейку истории и показывает, когда это все будет. И вдруг, это будет внезапно. И смотрите, когда? После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. И вот оно. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их. Со всех мест будут собраны кто? Избранные. Вы понимаете, что значит слово «избранный»? А у нас сегодня взгляд может быть искажен. Например, пастор с избранными людьми из церкви ходит в сауну, да? Или ездит там на природу отдыхать. Ну, это же избранные, приближенные. Совсем другой смысл. Причина избрания не в нас, а в нем. Потому что если мы посмотрим на анатомию человека, на его душу, то Писание заключает или дает всем диагноз духовно мертвый. Духовно мертвый. Так вот, кому Богу избирать из мертвых себе в любимчики? Никого. Понимаете, как выстраивается верный взгляд на наше спасение? Я достаточно часто слышу, даже из нашего контекста, который, мне кажется, правильно понимают богословие, люди говорят, что, ну, я ничего плохого в жизни не делал, поэтому, ну, я спасен. Я рос в хорошей семье, я отучился там красный, зеленый диплом, да, там все регалии, я там был комсомольцем, парторгом, если в те времена люди жили. Вот хорошая семья, дети, воспитание, все это так организовано, и вот просто хорошо. И люди делают вывод, по-другому быть не могло, я спасен. Что сказать бывшему наркоману? Или тем людям, которые в тюрьме сидели за тяжкие преступления. Если в первом случае спасение было вот так избрано, а в другом случае. Вот апостол Павел говорит, посмотрите, кто вы призванные, братья, помните? Немного из вас. мудрых, красивых, сильных, богатых, известных, благородных. Бог избрал не мудрое мира сего. Бог избрал тех, кого Он захотел. Посмотрите на команду апостолов. Ни одного священника, ни одного книжника и фарисея. Потом Павел добавился к этой команде. Но вот из 12 никого из таких не было. Все были простолюдины, пропахшие там озером соленым, да, и рыбой, и всем просто нескладные были. Они говорили, о, мы смотрим, что это люди не книжные. Не было образования у этих людей. Бог их избрал. Но избрание причина заключается в нем, а не в нас. Потому что мы все духовно мертвы. Поэтому избранные будут собраны. Я включаю сюда это слово. Все избранные. Когда Писание говорит, что Бог Спаситель всех, всех избранных. Еще один очень шикарный текст. Откровение 21 глава, который вообще заканчивает всю историю библейской жизни, да, вот первых, от первых людей до последних. Смотрите, что Иоанн цитирует Христа, который говорит о Новом Иерусалиме. «Не войдет в него ничто нечистое». 21 глава, 27 стих. «Никакой преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны о Агнце в книге жизни». Я понимаю, что это повод некоторым занервничать. А вдруг я не записан там? У меня нет шанса? Если я благовествую людям, моим родным, а они не записаны в книге Агнца, у них нет шанса? Да. Проблема в том, что мы не знаем, кто записан, а кто не записан. Бог знает. Если вы здесь, в собрании, смотрите, слушаете, каким-то образом Бог делает вашу жизнь причастной к тому, чтобы ваш интеллект воспринимал слова, перерабатывал их, воспринимал, чтобы отсюда опускалось к совести. Совесть влияла на волю. Воля пришла ко Христу. Он так делает. Многим людям это не дано. Некоторые наотрез не хотят слушать. Я лично в таких случаях для себя делаю вывод. Возможно, этот человек не избран. Но я не знаю. Я могу судить вот чисто судом человеческим, но я не знаю. Но я хочу благовествовать всем, потому что я не знаю, кто избран, кто не избран. Но к нашей теме, посмотрите, друзья, записаны в книге жизни у Агнца. Помните Ефесянам 1 глава, где апостол Павел пишет в церковь о том, что Бог избрал нас в нем прежде создания мира. Помните этот текст? В нашей церкви должны его помнить наизусть. Что здесь за мысль Павел подчеркивает? Прежде создания мира Бог уже в книгу Агнца внес имена тех, кого Он приведет в свой мир и спасет. Прежде времен – это прежде земли, прежде греха, который люди сделали бы. Это уже был замысел Бога. А уже потом все пошло развиваться в физической плоскости. И если все подытожить, то каждый избранный Богом – это Божья часть великой красивой невесты под названием Церковь, которую Бог формирует для своего Сына. Когда мы смотрим только в горизонтали, и мы думаем, что Бог выхватывает людей из горящего дома, из печи или из тонущего корабля, и для нас это просто благо такое. Возможно, есть здесь истина, но она очень скукоженная, узкая, неполноценная. Вся истина нашего спасения заключается в том, что Бог, Отец, дарит своему Сыну невесту. И вот в вечности Бог говорит, есть определенное число людей, которые станут частью спасенных людей, я подарю своему сыну. И вот они в книге жизни у Агнца. Если вы видите плод своего спасения и можете сказать: «Я спасен, я возрожден», друзья, вы обрели не просто лотерею, вы обрели самое невероятное, ценное, что мог бы в жизни только человек обрести. Прощение грехов, мир с Богом, войти в число Его искупленных и избранных детей. Поэтому Бог-спаситель всех людей, не всех без исключения, а всех кого? Всех без различия. Избранных, всех без различия. То есть, что это значит без различия? Евреи, разного рода язычники, маленькие группы людей, большие группы людей, все без различия. Мы прочитаем два текста еще из книги Откровения. О чем открой, пожалуйста, 5 главу, 9 стих. Иоанн, когда вошел в эту святое святых на небеса, смотрите, что он видел и слышал. Поют новую песнь. То есть огромное, огромнейшее число искупленных людей пели эту песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, кровью своей искупил нас Богу». Смотрите, из всякого колена, все. Вот спаситель всех, из всякого колена. Здесь можно подразумевать из всякого колена, 12 колен Израилевых, языка, любого наречия, любого народа и племени. Вот что значит спаситель всех. Не всех без исключения, всех без различия. И мужчины, и женщины, и цари, и рабы, образованные, и не очень. Все. Следующий текст, 7 глава Откровения, с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». И вот смотрите снова. «Из всех племен, колен и народов, языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Вот что имеется в виду в Священном Писании, что Бог – спаситель всех. И когда мы читаем, что Бог хочет спасти всех, почему-то не может. Мог бы Бог спасти всех? 100%. Бог мог бы спасти всех. Здесь не вопрос способности, а вопрос Его суверенной воли, желания. Чтобы вы не огорчались о тех, кто, может быть, не спасен, найдите в себе состояние в сердце радости от того, что вы спасены. Друзья, это огромнейшая радость, огромнейшая честь, огромнейший смысл всей нашей жизни. Вот почему Павел говорит: проповедуй это и учи. Бог суверенный, Он не подчиняется нам, Он не живет в системе ценностей наших, Он не демократ, который дарит всем какие-то амнистии. Он не тот, на кого можно продавить, обидеться, создать какой-то бунт, сделать какую-нибудь там революцию, сместить его. Нет, Он царь на небесах и на земле, проповедуя об этом. Он спаситель всех людей. Тимофей, дверь церкви не должна быть закрыта для язычников, для самых грязных, вонючих варваров, которые могли бы прийти в церковь и примкнуть к церкви, принимая их. Бог спаситель этих людей. Не унижай женщин и детей, Бог спаситель этих людей. Или не прогибайся перед богатыми людьми, знатными, чиновники, которые могли бы войти в церковь. Бог спаситель всех людей. Без различия. Проповедуй это и учи, и будешь верным служителем. Давайте мы снова вернемся кратенько к нашему плану. Так, признаки Божьего служителя. Это посвященный служитель. Это человек, который призван Богом и делает Божье дело по-божьему. Это стойкий служитель. который, невзирая на обстоятельства, в этом длинном марафоне своего служения остается преданным Богу. Это уповающий служитель не на себя, а уповает на Бога живого, за которым всегда будет верный результат. И это доктринально верный служитель. Вот последний текст, который я хотел бы прочитать. Все вот в этих двух стихах здесь, Колоссянам 1 глава, с 28 стиха, где Павел пишет то же самое. Почему эти тексты подбираю? Чтобы они созвучны были этой мысли. Дух Святой в тех или иных эпизодах говорит одно и то же. Смотрите, Павел говорит, мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Маленькое применение. Кто вы внутри? Кому вы служите? Кто на вас влияет? На кого влияете вы? Подумайте об этом, друзья. Что является движущей силой вашей жизни? О чем вы больше всего радуетесь? Или о чем вы больше всего переживаете или тоскуете в жизни? Чего вы ищете, чего вам не хватает? Что вращается вокруг вас? Или вокруг чего или кого вы вращаетесь? Центром нашей жизни должен быть Христос. Это признак спасенного человека. Это признак спасенного человека. Даже если вы никогда не выйдете за кафедру, не будете проповедовать и учить из Священного Писания, это абсолютно ничего не говорит о достоинстве или ценности вашей. Наивысшая ценность и достоинство – это Христос, живущий в нас. Это милостивый Спаситель, который простер к нам скипетр царский о помиловании. Дух Святой, живущий в нас. Вот в зависимости от того, как мы относимся к Слову Божьему, или как вы относитесь к Слову Божьему, такой будет наша вечность. Либо вы сам себе проповедник, либо Слово Божие будет проповедником для ваших душ, чтобы вы были спасены. Наша жизнь очень стремительно движется к этой точке встречи со Христом. Нам всегда нужно пересматривать свою жизнь. Нам всегда нужно вспоминать Давида, который был уверен, что он спасен, но он просил Бога, смотри, Господи, не на опасном ли я пути, проверь меня. Один из таких переводов, вытряхни мои карманы, что там у меня, посмотри, что я с собой ношу. Не сбился ли я с пути? Я хочу взирать на славу Твою, хочу доверять Тебе, хочу уповать и жить Тобою. Мы сегодня разойдемся в наши дома, снова вернемся в эту житейскую, может быть, хорошую, но суету, забудем то, что здесь происходило. Но если Слово Божие внесло в вашу жизнь камешек строения любви к Богу, к Его Слову, друзья, не переживайте, потому что наше упование на Бога живого. Эти обстоятельства мира не должны задавить нас, придушить нас, чтобы делать главное, к чему мы призваны. Верность или неверность, болезни или войны, экономический подъем или бедность не должно быть определяющим фактором нашего характера. Бог и только Бог. Поэтому у нас есть облако свидетелей, на которых мы смотрим, которые жили до нас в наихудших условиях. И они остались верными, верными служителями, которые, кстати, многие из них просто свою жизнь положили за любовь к Писанию, за любовь к Его Церкви. Пусть Бог изольет свою благодать, друзья, на каждого из вас, чтобы никто из нас, присутствующих здесь, не оказался за закрытой дверью Царствия Небесного. Кто не нашел Христа, ищите Христа, пока можно найти. Кто нашел Христа, развивайте с Ним отношения и служите Ему, доколе есть время. И все вместе будем единой сильной армией детей Божьих, утверждающих Его истину и сопротивляясь лжи, всякому лжеучению, которое могло бы проникнуть в церковь. Будем верными Богу до конца. достоин Он, чтобы поклониться Ему. Помолимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе, что Ты продлеваешь наши дни жизни. Благодарим Тебя, что у Тебя всегда есть Слово для наших душ. Этот вкусный хлеб небесный всегда настолько ценен и полезен. Всегда он своевременно подан из рук Твоих для нас, чтобы обличать, чтобы просвещать, исправлять, научать, чтобы исцелять. Мы не знаем, как это работает, но мы видим, что это работает. Мы благодарим Тебя, Господи, за верных Твоих, которые были призваны в Твой свет, в Твой труд, которые оставались стойкими до конца, невзирая на обстоятельства, которые уповали на Тебя, любили Тебя, которые верно проповедовали Слово Твое. И благодарим Тебя, что Евангелие достигло нас. И Ты сегодня работаешь с нами, с современной церковью, чтобы мы оставались подобно тем Твоим апостолам и ученикам верными, и чтобы мы после себя приготовили наследие верных до дня Твоего пришествия. Господи, благослови каждого, кто в нашем собрании. Ты знаешь эти души, Ты знаешь этих людей, потому что это Твои люди. Ты привел их в свой мир, и Ты сегодня привел их в собрание, чтобы они слышали Твое Слово. Прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил тех, кто не знает Тебя, и чтобы Ты открыл им их сердце, их духовные глаза и уши, чтобы они услышали Тебя. Чтобы Твой Дух Господень обличил грехи, чтобы этот человек смирился пред Тобой, взыскал Христа. Молюсь о детях Твоих, о моих братьях и сестрах, чтобы каждого Ты утешил и укрепил, кто находится в слабости или в духовной какой-то немощи, в переживаниях житейских, разного рода, Господи. Каждый открыт пред Тобой, как книга. Благослови, Боже, у Тебя лекарство, у Тебя утешение, у Тебя милосердие. Пусть Твоя милость будет всегда с нами. Признаем, что мы хрупкие, слабые, несовершенные люди. Поэтому мы здесь, чтобы Ты благословил нас. Мы знаем, что Ты среди нас, Ты живой Бог. Ты настоящий Бог, Бог, призвавший нас в славу Свою. Мы очень благодарны Тебе, что мы оказались в числе избранных Тобой людей еще до сотворения мира, записаны были в книге Агнца. Боже наш, это невыразимая радость и честь для нас, знать, что Ты знаешь каждого из нас по имени, и любишь нас ценно, высоко, чисто, как Сына Своего Иисуса Христа. Прости нас, Боже, когда с нашей стороны нет ответной любви к Тебе, когда мы больше живем какими-то ценностями мира, либо своими собственными. Возвращай нас на эти злачные пажити, напояй нас Твоей водой. Рука Твоя, Твой жезл, Твой посох пусть охраняют нас. Подобно Давиду, проверяй, Господи, нашу жизнь, не на опасном ли мы пути. Даруй нам взирать на славу Твою, идти этим узким путем, которым Ты призвал, от всего сердца любить то, что Ты любишь, и яростно отвергать то, что Ты ненавидишь. Мы благодарим Тебя, Господи, за милость и благодать, которую Ты даруешь нам и в этом дне. Милость и мир да пребудут со всеми нами во имя Иисуса Христа. Аминь.